Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на ваших любимых волнах. Латвийское радио 4. Ольга Князева тоже с вами. Приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Уверена, что сегодня эти комментарии обязательно будут, и мне будет вечером что почитать, что вы напишете. Тема у нас такая. Ассоциация молодых врачей в Латвии бьет тревогу. Больше половины будущих врачей плохо или вообще не знают русский язык. И это осложняет их работу, не дает работать и учиться. Опросили 580 студентов-медиков, что довольно много, и оказалось, что 51% с половиной признались, что совсем не понимают русский язык или знают его, но на очень плохом уровне. Однако чаще всего русский язык входит в жизнь студента, как только будущий врач приезжает в медицинское учреждение на стажировку. Кто бы мог подумать, например, я об этом не знала. И что делать в этой ситуации, если специалист не владеет иностранным языком, и, кстати, об английском тоже речь, а пациент не общается на государственном? Кто этот перевод должен обеспечить и возможно ли это сегодня? Будем говорить на эту тему непростую. Она гремит уже, наверное, где-то примерно с начала этого года. В разных вариациях я слышала, и дискуссии проходят, и в парламенте. Какие будут изменения в законе, я тоже немножко попозже об этом скажу. Будем говорить с нашими гостями на эту непростую тему. Представлю своих гостей. Александр Дорогой, член правления Латвийской ассоциации молодых врачей. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Тут я хотела бы еще заметить, что да, Александр, он врач, и это Галезерс, да, клиника Галезерс, да,
человек,
который постоянно как раз контактирует с этими пациентами и с врачами тоже. Андрейс Эрглис, кардиолог, профессор Латвийского университета, глава Латвийского общества кардиологов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Янума, член правления объединения Онко-Альянса, руководитель общества поддержки пациентов рака груди. Вита. Здравствуйте.
Добрый день.
28040424. Пишите по этой теме. Может быть, задайте, расскажите о своем каком-то опыте. Как вот вы общаетесь, если, например, у вас недостаточное знание, возможно, предмета своего заболевания. Да, вы, может быть, и знаете латышский язык, но трудно изъясниться о каких-то симптомах, может быть, какие-то нюансы рассказать врачу. И что вы тогда делаете? Как вы считаете, что нужно решать эту проблему? lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию» тоже туда пишите. Давайте сначала охарактеризуем вот ту ситуацию, которая есть. Я немножко ее уже охарактеризовала по поводу вот этого опроса. Вот, может быть, расскажите чисто не по цифрам, а действительно ли ситуация такая, что они стали бить тревогу уже, медики молодые? И какова ситуация с пациентами, которые тоже не знают язык для приема на уровне врача, на уровне своем каком-то рассказать? Может быть, таких пациентов не так много, а мы проблему тут подняли. Может, их там, из 100 человек 10. А мы раскричались и сказали, что вот тут у нас тут кошмар и ужас.
Да, еще раз добрый день всем. Проблема есть, и проблема достаточно обширная, что и доказала этот опрос, который Ассоциация молодых врачей организовала. И то, что там явно видно, это то, что с каждым новым поколением врачей, молодых врачей, студентов, все меньше и меньше знают или владеют русским языком, mm-hmm. чтобы общаться с пациентами. Ну и насчет второй части вопроса вашего, что проблема может быть маленькая или нет, она достаточно большая, потому что мы же все знаем, какая у нас популяция, какой процент людей, которые говорят на русском языке, которые не владеют русским языком.
Латышским,
латышским mm-hmm. языком, да. Латышским и она есть. И
это люди в возрасте в основном, которые приходят и по старинке?
Да, в основном это люди в возрасте. Это, старые люди, пожилые уже, которые, им когда-то не надо было, скорее всего, учить латышский язык. Сейчас они уже его и не выучили, и, скорее mm-hmm. всего, никогда и не выучат. Но есть еще другая часть проблемы, что и я с этим тоже сталкивался, что и молодые люди не говорят на латышском языке. Вопрос, не знают ли они его.
Или принцип.
Вот тут уже надо понять.
Еще вопрос. Как реагируют пациенты, когда, предположим, возникает вот такая ситуация? Вы как человек из больницы, вы наверняка знаете, приходит, есть молодой врач, и все, коннекта нету. Что тогда делать? Ругаются пациенты, начинают кричать, что они требуют?
Ну, у меня такого случая никогда не было, потому что я родился в русской семье, но шел в латышский садик, латышскую школу и университет на латышском, поэтому я владею и латышским, и русским языками. Но, как коллеги отмечали, да, бывает, ну, там двоякие случаи. Бывает, когда коннект какой-то, как вы говорили, все-таки образуется, либо молодой доктор говорит на латышском языке, и человек понимает латышский, но если не может ответить, но отвечает на русском. Ну, они говорят на разных...
Нас каждый на своем, да?
Да, но понимают. Бывает, когда, ну, все-таки молодой доктор пытается объяснить, ну, на латышском, и этот пациент объясняет на ломаном латышском, но как-то они доходят до общего консенсуса. Ну, и что третий случай, который, я думаю, самый узманный, бурадуешь, извините, забыл слово на русском, это то, когда приходит человек, пациент, и молодому врачу, да и любому врачу, начинает требовать, что он не будет, и отказывается вообще не понимать и не будет говорить на латышском. И я сначала думал, что это, ну, одинарный случай, но опрос показал другое, что эта ситуация вопиющая. Я поспрашивал своих коллег, и серьезно, есть такие случаи, когда этот коннект, к сожалению, не происходит не из-за того, что врач не знает русский язык, а из-за того, что человек принципиально отказывается говорить на латышском.
Ольга, можно я здесь хочу именно сторону? Представитель молодых врачей озвучил сторону с точки зрения врача. А вот с точки зрения пациентов, я как руководитель онкологического общества даже еще больше хочу заострить эту проблему. Если в других локациях, то есть в других диагнозах пациенты более-менее могут быть уравновешенными, то в случае онкологии пациент боится своего диагноза, боится узнать это и слышать на другом языке. А химиотерапевты у нас молодые и самые умные. Я скажу так, молодое поколение врачей, которое говорит на латышском, больше, они много шагов вперед шагнули в смысле своей профессионального уровня и методов лечения. Поэтому я за молодых врачей. Что же касается пациентов. Сейчас, ну, в онкологии мы поднимаем флаг, пожалуйста, приходите со своим родственником или с человеком, другом, подругой, чтобы он вам помог освоиться в онкологическом случае. Бояться вообще слышать и даже то, что говорит врач на их языке, они половины не понимают.
От того, ужаса.
Страх от онкологии. И вот мы как, ну, я как представитель общества рака груди, мы предоставляем видеозаписи, разговоры с врачами на все темы, касающиеся рака груди. И я хочу сказать, что в данном случае таким пациентам во многом поможет новая пациенту академия, значит, это домашняя страница онко-альянса, общества пациентских организаций, которая объясняет каждый диагноз. И если что-то вы не поняли, пожалуйста, идите в интернет и посмотрите. Пациенту академия. Полностью медицинские знания по почти всем видам онкологии груди.
Да, вот мы уже ответили вопрос, как решается. Это одно из решений. Да. Мы сейчас поговорим о том, как этот вопрос решить.
Я хочу мысль завершить тем, что как можно больше уже публикуется номеров телефонов онкологических организаций, когда такой пациент может позвонить нашей организации пациентов, и мы поговорим с ним.
Да. Господин Эрглис, вопрос вам. Вы как человек, который сколько лет в профессии?
40.
40 лет в профессии. Вы наверняка можете...
Ну, как был студентом.
Да. Да, и вы можете проследить, как у нас вообще менялся этот вопрос. 40 лет назад, я думаю, мы бы эту передачу вообще даже не начали. Правильно? И вообще,
ну, конечно,
40
начали.
Лет...
Это нас бы посадили за это.
И да, 30 лет назад я вам скажу, что тоже бы, наверное, вопрос сказал, да вообще тут нет проблемы никакой, да? 20 лет назад тоже нет. Она как-то в последнее время обострилась, подняла... Не обострилась, скорее, даже неправильное название, а, ну, вышла, да, в центр внимания. Как за это время вообще ситуация изменилась? Выросло новое поколение врачей, которые не знают язык и, собственно, не обязаны на него знать.
Абсолютно верно. И мне очень нравилось, мы перед передачей немножко поговорили, и доктор Дорогой, которого называют друзья Дартгайст.
Так точно.
Очень, да, хорошо. Итак, он очень, с одним словом, фактически, это обозначил решение проблемы, и фактически проблема – это желание. И мне это очень нравится, потому что в 90, если вы смотрите, в 80-х тогда было все-таки русификация, и нам даже да. в институте...
По-русски да, все преподавали?
Нет, все нет, слава богу, это еще не успели, но в середине 80-х такие знаменитые профессора, как профессор Скуи, профессор Лазовский, они их заставляли читать лекции и преподавать на русском. Не все, но все-таки. И, конечно, это было всегда, когда такие вещи происходят, происходит и обратно. И в 90-х тоже там начались все эти... Так, не так, как вы говорите. Фактически всегда эта проблема где-то была. Но в Латвии она не была никогда такой, как сказать...
Фронтирующей.
Да, абсолютно. И, конечно, сейчас с этой ужасной войной, агрессией, угу. все такое, это может опять немножко поднялось. Но, конечно, объективно тоже. Конечно, сейчас есть... молодое поколение, которое учит английский, французский и немецкий, и они не обязательно, конечно, им не обязательно знать русский, но то, что прописано, и то, что мы знаем, что врач должен помочь. И здесь нам нужно фактически смотреть немножко в другом, с другого этого угла. И то, что я хочу сказать, что язык – это не единственное, как сказать, это... способ, как да, фактически, способ. Как фактически разговаривать, ну, не разговаривать, а понять пациента. Uh-huh. И это целая такая история. И поэтому и мы врачи, фактически, поэтому и совсем другое. Мы учимся 6 лет в институте, еще 5 лет в резидентуре. Конечно, если у вас есть образование, если вы учитесь uh-huh. и другое, как вы понимаете. Но здесь только я очень всегда много говорю, поэтому я себя, как сказать, хочу...
Не, говорите.
И там надо понять две вещи. Фактически не надо путать общение врача и пациента и процесс, что студент делает, процесс обучения. Это тотально две другие вещи.
У меня есть этот вопрос, да, я знаю, что там тоже есть проблемы.
Не, не надо все мешать в один этот мешок. И, конечно, а я могу сказать и другое. У нас приезжают итальянские студенты, финские студенты, всякие студенты. Для меня есть вопрос тоже такой, ну как они через 4 года не знают латышский язык? И тогда мне...
Они не знают?
Ну, не все знают, конечно, не все знают. Поэтому там это и опять. Поэтому надо, как сказать, это смотреть немножко шире. И вы очень хорошие дали этот, как сказать, во всем мире такие, например, в Америке. Я очень хорошо знаю, как в Америке. В Америке есть испанская это община такая. И там тоже не все врачи знают испанский язык. И тогда тоже они и как-то находят этот способ, как с этим решить. Здесь есть другое, и вот это мне очень не нравится, и то, что поэтому мне очень нравится, что доктор сказал, есть желание с обоих сторон понять друг друга.
Господин врач, можем так сказать, но если этого желания нет, все равно ли нужно человека лечить? Конечно, есть у него желание, он вежливый, или он грубиян последний, там, из принципа не знает, он приходит больной. И врач, как я понимаю, дав клятву Гиппократа, должен его как-то лечить.
Абсолютно. Здесь только надо опять различить. Если он пришел как в остром состоянии, если это...
Да, привезли острое, на скорую, условно.
Ну, тогда мы там нет вопросов, и там может быть и пьяный, и под наркотиками, все тогда, и мы встречаемся. Ну, я 40 лет проработал, я сейчас то, что было, и раньше это вообще сейчас, ну, очень редко, то, что как это было. Ну, я вырос на улице, мне было легче. Но, как сказать, а сейчас такое не бывает. Ну, с другой стороны, конечно, врачи иногда обижаются, потому что, ну, все-таки, если человек пришел, ну, сказать лабден, или узэдзэшнос, или лудз, или палдес, ну, это можно научиться. Но здесь это, я думаю, что это не вопрос медицинский, это вопрос уже совсем другой. И я бы сказал, что я вообще таких особых проблем не вижу, кроме тех, которые я уже заранее сказал, что ну, нам надо понять, что больше и больше нам нужно будет привыкнуть к другим способам сообщений.
Да. Господин Реглис, ну, здесь я хотела бы добавить, что я чуть позже зачитаю тот закон, который сейчас проходит в парламенте. Да? Этого закона, опять же, 5 лет назад еще не было. Вы правильно сказали, война то ли это обострила, то ли это что-то другое. То есть у нас появилось такое движение, которое борется за дерусификацию, наверное, так правильно, да? Может быть, они как-то повлияли, я не знаю, но эта проблема все равно есть. Как это решается сейчас? Я хотела бы об этом поговорить. Как дальше? Вот про обучение тоже очень важно. А, еще хотела вас уточнить. Кардиологи, вы наверняка знаете в своей отрасли, какая ситуация. Молодые кардиологи также 50% не говорят на, скажем, русском, пускай даже какие-то другие языки. Примерно, может быть, ваше ощущение.
Ну, вы знаете, у меня уже дети, как сказать, и врачи, и я немножко знаю это поколение, я еще раз говорю, что они иногда даже, фактически они не должны знать русский, они хорошо владеют и английским, и французским, и другими, но, конечно, как врач, мы же, если мы, как сказать, работаем как врачи, мы хотим помочь, и иногда они даже, как сказать, неудобно чувствуют, если они не знают этот русский язык. Но еще раз говорю, что это мы не можем осуждать их ни в каком случае.
Да, им хотели бы поддержать врачей.
Только еще раз говорю, ну вот только что доктор говорит, он родился в русской семье, шел в латышский садик и сейчас забывает иногда...
Слова по-русски, слова, да.
Да, понятно.
Но то, что я хотел сказать. И не надо делать проблему там, где она нет. Всегда в больницах, в больших больницах, ну, всегда, потому что эти врачи же, они тоже там у нас есть, это не один врач работает в больнице. Конечно, иногда есть, и специально. Где немножко больше проблем, я думаю, это в детской больнице, потому что да. Это иногда...
Это правда, бывает. Я сама как
да. Но была. Но здесь опять-таки вопрос, но все-таки я думаю, что в наше время, ну, я не думаю, что больница это место, где нужно учить язык или сдавать экзамен по языку, но, с другой стороны, конечно, но наше общество должно знать. Вот у меня бабушка была русская, и она была с Питера, при том такой семьи, где, ну, как сказать, ну, так сказать, не в правильной стороне, когда была революция. Первым делом, когда она с моим дедушкой Павлом Страданем приехала в Латвию, она изучила латышский язык. Первое дело это было. И это она говорила на настолько хорошем латышском языке, что нужно было поучиться. Конечно, она говорила и на французском, и на немецком, и на русском, и тогда и всегда, как сказать, это вообще был это вопрос, как сказать, ну, уважение.
Уважение к стране, да.
Ольга, и вот возьмем еще одну такую, как бы с другой стороны подойдем к этому вопросу. Посмотрите, как хорошо себя чувствует в Латвии польское общество, польская школа, литовское общество, литовская школа. И они совершенно не чувствуют себя ущемленными. Они гордятся своей национальностью, и они также свободно себя чувствуют и в церкви, когда есть и на польском языке службы, и на литовском. И мы часто даже слышим капусвяткос, да, на праздниках наших кладбищ, поминовение усопших. Все священники говорят и на польском, и на литовском, и поздравляют их всех, кто пришли, на всех языках. То есть не надо себя ущемлять, можно свою общину поддерживать, но все эти общины гордятся тем, что они живут в Латвии.
Да, я не знаю, вы хотите сказать, рассказывая про польскую и литовскую общину, что с русскими по-другому?
Ну,
нет?
Я все-таки... Ну, вы знаете, у меня сейчас... Мы вообще начали оперировать. Сейчас доктор, он уже просто... Он, наверное, такое поколение, что он просто у него это нормально. Мне было 25 лет, я начал врачом работать, и тогда операции на сердце. Ну, мне было 25, я думал, ну, там 40 лет, ну, хорошо, тогда надо помочь. Ну, 50 лет это уже, как сказать, ну, тоже все-таки еще человек должен пожить. Это был 89-й год. Ну, а 55 и 60, ну, это было уже выше гуманность, как сказать, для меня, я думал так. Но и при том, это было контраиндикацией для операции на сердце. А сейчас у нас пациенты 85 и до 100. И слушайте, конечно, и мы же понимаем, что если человек, то, что вы говорите в онкологии, ну, мы же понимаем, что мы же не будем на столе или где-то перед тем начинать там спрашивать латышский язык, нам надо понять, как...
Более чувствовать,
как
да.
Это, как это... Но, еще раз говорю, это не вопрос о пожилых людей, вопрос о, молодых. Как сказать, о молодых.
Да, хорошо, как... Вы правильно сказали, врачи действительно не обязаны там как бы знать, возможно, да? Как сейчас этот вопрос решается? Есть переводчик или кого-то родственники приходят? Что происходит?
Если бы, я так отвечу, если был бы способ, как это решается, или как, какой-то образ, как это решить, такой бы программы здесь не было бы, и не было бы такой
передачи. Как-то передачи. Это все равно решается.
Как это решается? Ну, я могу говорить за себя. Когда начали поднимать эту тему, через где-то недели, две или три ко мне пришла пациентка во время дежурства вместе со своей дочкой, потому что пациентка никак не говорит по-латырски вообще, ни а, ни бэ. Ну и дочка пришла, чтобы переводить, потому что все-таки, ну, она не знала, какой там доктор будет, может, который будет говорить на латырском только. Ну и мы с ней прекрасно пообщались, и я думаю, даже если был бы на моем месте человек, который вообще не знает русский язык, он с этой дочкой все бы переговорил бы, и ее мама получила бы прекрасное лечение. Но проблема сейчас в том, что, как профессор Эрглис говорил, что сейчас люди не обязаны уже не знать, люди не обязаны знать русский язык, это раз, но они не... Ну, никак они не могут его и, ну, обучиться ему, потому что смоделируем такую ситуацию. Угу. Человек родился в 2000 году в свободной Латвии. Он пошел, ну, в латышской семье вырос, пошел в латышский садик, пошел в латышскую школу, где у него не было никаких, ну, допустим, русскоязычных людей, с кем общаться, вырос в латышской семье и прошел латышский, ну, университет и закончил медицинский. И у него первое общение, возможно, быть так, ну, с русскими людьми, это в больнице или на той работе, где он работает. Ну, и его за этого винить вообще никак нельзя и ни в коем случае. Вопрос, как это решать? Ну, сначала мы обозначили эту проблему, которая, если честно, уже появилась и вместе с нами жила уже с того времени, как Латвия получила независимость. Я помню, когда был маленький, еще в третьем классе шел, был, ну, все еще есть такое, такая газета «Диана», и там вышла на первой полосе большая, как статья «Дорогой сеют из Латвии школа». Еще это, получается, 20 лет назад затронули эту тему, как русскоязычные люди интегрируются. Ну, и как профессор говорил, это вопрос только в том, ну, хотят ли эти люди... Ну, вопрос...
Я понимаю, но мы...
Но я сказал.
У нас нет идеального общества. Вот, понимаете, кто-то хочет, вот как вы, он интегрировался, а кто-то не хочет, он не интегрировался, но это не значит, что мы его не можем, не должны лечить, правильно?
Я думаю, что в Латвии это будет абсолютно психологически и социально решено. Если мы не допустим сюда, в эту сферу, влияние этой войны в умах, то есть вот этой гибридной войны, которая через социальные сети, через наши телефоны влезает в ум и в ТикТок влезает и говорит, вот раздувает эту языковую проблему. Латвия может ее решить без политизации.
Но тут...
Да. Нет, доктор, молодых везде дорога, у стариков везде.
Слушайте, ну вот господин Янис Ветра, он в вашей ассоциации, да. Он сказал, что есть еще одна проблема. Из-за того, вот о чем мы уже начали говорить, молодые врачи собирают чемодан и едут за границу. Это действительно проблема? Или там один-два врача уехали, а может быть и не по этой причине, а просто там денег больше дали?
Ну, не всегда вопрос в деньгах. То, что процент молодых врачей, которые уезжают за границу, он растет. Пока еще он все еще, слава богу, не такой большой, но свои где-то 10% от курса каждого выбирают или думают уезжать за границу. Ну, не всегда это вопрос языка, потому что ну, из-за границы надо учить другой язык, но я предполагаю, что некоторые молодые специалисты, ну, понимают, что им здесь будет тяжело, ну, и тогда уезжают за границу.
Такое есть? у вашей ассоциации кардиологи, я думаю, одна из самых высокооплачиваемых вообще профессий за границей в плане медицины.
Доктор очень правильно сказал. Это, вы знаете, я очень много и учился, и работал, и фактически я руковожу там и в этих факультетах, в конгрессах везде, и в Азии, и в Америке, и в Европе, и везде. Ну, это все-таки профессия врача, это не только деньги, это не только деньги. И ну, наверное, кто-то уезжает, это хорошо, что уезжает, потом приезжает обратно, это
хорошо,
тоже хорошо.
Что вы и приезжают обратно, господин Эргович.
Ну, они немного, вы знаете, нигде, как сказать, я не знаю эту поговорку на русском, но нигде хлеб без этой корочки.
Без корочки не бывает.
Не бывает, так что...
Приезжал кто-то на вашем опыте, вот уехал, поработал и приехал?
Ну, у нас очень многие приезжают обратно. Да. Мы все время даем немецкие, мы, как сказать, это уравниваем, это немецкое, наверное, этот сертификат в Латвии, да, так что есть очень хороший пример. Но я полностью согласен. Я вам скажу одну вещь, и я это всегда, всегда помню. У меня был друг и пациент, фактически пациент армянин, и он был на довольно высоком посту в полиции. Это был 90-й год, и тогда были, ну, там и Таутфронт, и Интерфронт, и все такое. И вообще там, если смотреть на этот бывший, распавший, слава богу, этот Советский Союз, тогда там были кровяные эти такие разборки. Так. И он всегда говорил, ты знаешь, в Латвии это никогда не будет, потому что здесь слишком интеллигентный народ. Ну и то, что вы говорили насчет этой информационной войны, мы должны эту интеллигенцию сохранить. И это вопрос, как это фактически, как это сделать. И еще раз, и еще раз. И мне очень нравится то, что... И, конечно, молодость, когда ты более молодой, ты более категоричный. Я вот вижу, как доктор говорит, так и так, и он фактически сам с русской семьей, он говорит, нет, нам надо... Конечно, там и так и есть, но с другой стороны, мы все-таки врачи, и здесь надо всегда найти этот баланс. То, что студенты не должны на своей практике знать русский, это ясно, но это вопрос, слушайте, это вопрос организации, это не вопрос студентов, что вы не можете... Я сам заведую кафедрой, uh-huh. Я когда это слышу, мне мало волос осталось, но все-таки встает дыбом. Я знаю, как организировать эти. Если кто-то не знает, то он может сказать, что он не знает русский язык. Мы подберем пациентов, которые говорят на латышском.
Да. Вот спрашивают, кстати, вопрос. Получается, что русскоязычные доктора, врачи, они более конкурентоспособны, потому что они уже априори знают два языка, как ваш гость, то есть как господин дорогой, правильно?
Ну,
а латыши выходят, проигрывают в этой конкуренции. Правда ли так? Ну, вот как? Вопрос пришел. Ну,
не,
может ну, быть, это правда.
Вопрос, он не только здесь приходил ко мне. Что хочу сказать. То, что я знаю русский язык, конечно, мне легче общаться с пациентами.
То есть и там,
да. Но язык, это не важно. Если человек, допустим, сейчас молодого поколения, человек говорит только на латышском, другой молодой человек говорит только на русском. Они оба общаются по-английски, могут поговорить. Но это не значит, что теперь я более конкурентоспособный. Может, в каких-то острых ситуациях мне будет легче с человеком поговорить, да, но... Это не значит, что у меня тут
пациентам
какие-то преимущества.
Пациентам нужен профессиональный врач, неважно,
да,
на каком,
да,
языке.
Да,
я хорошо.
Могу,
я хочу, как онкологический пациент, хочу хорошего врача.
Я хочу добавить, да, что то, что я могу говорить хоть на 50 языках, если я не могу нормально осмотреть пациента, его диагностировать, да, и почувствовать. Во-первых, самая база – это руками надо пациента трогать и понять, где у него болит, и там никакой язык не говорит.
Не, но все равно какие-то симптомы-то,
да,
надо...
Главное, чтобы человек был хорошим врачом. А на каком языке он говорит, это уже...
Ирина, искусственный интеллект сейчас развивается так, что нас с господином Иринкевичем вместе сделал этот дипфейк, и мы призывали вложить в какие-то сомнительные платформы. То есть, казалось бы, ну уже настолько... Когда этот вопрос же может решиться как-то с помощью каких-то искусственного интеллекта, переводчиков?
Ну, скажи
это
так.
Внедряется сейчас?
Нет,
да?
Не надо переходить на электронные платформы. Это тема молодежи. А я представляю пациентов, особенно в онкологической сфере, которые заболевают после 50 лет. Но я бы хотела поднять этот флаг уже на 40 лет. То есть уже 40, если мы будем, если мы будем 40 лет проходить маммографию, у нас в Латвии не будет ни третьей, ни четвертой стадии рака груди. Женщины дорогие, быстренько к семейному врачу, направление на маммографию за 4 евро, и идем на маммографию раз в 2 года, начиная с 40 лет. Значит, онкологию мы можем опередить. Но что я хочу сказать, любая болезнь, не только онкология, она требует разговора, посмотреть врачу в глаза. Да я уже не слышу, что он говорит, он в белом халате, он же своими глазами меня лечит. Вот и все.
Да, или у кого-то давление поднимается, как только. У меня, например, я вижу белый халат, мне сразу плюс 20.
Я благодарна врачам, и они у нас опережают технологический уровень Европы. Мы не можем выйти на тот уровень, где, может быть, в каких-то европейских клиниках огромный. Наши врачи на уровне европейских и мировых стандартов.
Господин Эрглис, такой вопрос. Это студенты, обучение студентов. Я думаю, это вы как раз, да, человек, который как раз с молодым поколением и учит их и знает, как это происходит. Эта ситуация на самом деле ужасная. Я зачитаю. Марта Целмине, врач, представитель Ассоциации молодых врачей, она говорит так, цитата, «В данном случае вопиющая дискриминация латышскоязычных людей, проживающих в Латвии. Те студенты, которые не знают русского языка, очень часто боятся обращаться за помощью, даже за помощью к преподавателям. Более половины, потому что боятся моббинга, презрения, враждебных выражений со стороны уже сертифицированных врачей. Есть поговорка, как вы смеете работать в Латвии, не говоря по-русски? Вам следует работать в морге. Вы там никого не убьете своим незнанием русского языка». Звучит ужасно. На ваше наблюдение. Это преувеличение?
Ничего такого подобного. Я не знаю, я работал в Сцедене, может, я не работал в других. Я только что в пятницу в Даугавпилсе. И мы оперировали, разговаривали, там это было там, просто было там интернациональное, там было на английском, фактически все мы говорили на английском, но между собой мы общаемся на латышском. И это всегда насчет Даугавпилса там говорили и так далее. Там, я не думаю. Если есть некоторые... Всегда это, как сказать, одна ложка, это... Бочка меда можно испортить. Нет, я думаю, что такие вещи надо студентам открыто говорить. Надо тогда, как сказать, как и... Я не особенно это... Ну, хорошо, это другая тема там насчет... то, да, как мы обижаем, может быть, девочки или другие эти врачи дискриминации полов или что-то другое. Но здесь просто надо, я ничего такого, если мне кто-то придет и скажет, что кто-то так сказал, у нас были разговоры, да, я заведую центром, я заведую отделением, там 6 отделений, 600 людей работает, всегда что-то случается. Тогда есть заведующие, они обязаны с этим разбираться. И, например, и фактически то, что да, были, надо сказать, немного, не часто были случаи, когда, например, студент, который не понимает русский язык, говорит, что вот между собой в утренней в этой конференции там разговаривали врачи на русском. Ну, поговорили, это больше нету. А между собой люди, я думаю, могут общаться, если это не на тему. Не на тему, как сказать, медицины, не на тему работы, я не знаю, мы же не будем сейчас смотреть, это же не запрещено говорить на языке, на котором ты хочешь. У нас много студентов, которые общаются на английском. Мой внук, он, например, он играл в футбол, там были русские ребята, хотя ему нравится, ему вообще языки, а они разговаривают между собой на французском. И это вообще, я такой, уникально, это совсем другое, это же поколение. И понимаете, еще раз говорю, мне очень нравилось, что доктор сказал, желание, это желание, и если тебе надо, нужна помощь, ты тоже должен с уважением, это вообще другой вообще вопрос сейчас, это вопрос уважения профессии, уважения учителя, уважение врача, уважение...
С этим есть проблема?
И вообще, да.
С этим есть проблема? Нет, давайте про Латвию. Да, в мире я...
Конечно, это проблема. Это очень большая проблема.
И вы это видите, очень... что это стало вот за 40 лет ваши, которые работают?
Нет, это я, и в Латвии, я думаю, что это меньше проблемы, чем в других странах. Там вообще, вы думаете так, вы говорите вы насчет Европы говорите, а я там очень хорошо знаю. Не думайте, что там очень много врачей того же национальности, которые они лечат.
Вот Анна пишет. Огромное уважение и благодарность медикам. Пишет Анна. Анна, спасибо. Преклоняюсь перед профессионализмом профессора Эрглиса. Огромная благодарность его ученикам и всем коллегам, и те, кто сидит в студии. Знаете, а вы говорите, нет уважения. Пишут.
Еще один такой нюанс, который не свойственен европейским всем государствам. В мусульманских государствах, то не будем ходить туда, Грузия, Азербайджан, Армения. Очень сильные традиции четвертой заповеди. Тебя будет уважать твоих родителей и дедов. Значит, старшее поколение в Грузии, в Армении, мы видим, они садятся во главу угла стола, они на первом месте, только потом молодежь может садиться за этот стол, пока старшее поколение не село. Так вот, в этих отношениях и складывается культура отношений и в современных. Но у нас и в нашем кинематографе мы не видим уважения к старшему поколению. И этого нет и в больницах. И поэтому пропадает, если мы не соблюдаем четвертую заповедь Бога. Должен уважать
старшего. Я только хотел сказать, это есть, например, я, наверное, не выразился совсем ясно, потому что я не говорю, что нет уважения. Надо учить еще больше это уважение. И немножко медицина стала тоже предметом торговли. И когда она становится бизнесом, и пациент думает, что он заплатил, и за это ему все, как сказать...
Должны дать.
Все должны. И это больше, наверное, в частном секторе. Еще раз говорю, в нашей больнице это, и я думаю, что я не знаю, как Гайльзас, но в больших больницах, это еще раз говорю, эти случаи, они не спорадические, они не так, что они все время... Конечно, есть уважение, я не могу.
Если можно...
Да, а вот вы скажите, и потом будем уже к самому закону.
Насчет комментария доктор Целмани, то, что там говорили, как работать в морге и так далее. Такие ситуации, хотя их не всегда много, но они есть. Но это не вопрос языка, это вопрос уважения человека к другому человеку, не только того, как молодой студент относится к своему профессору, а то, как учитель относится к студентам. И был один, все еще есть такой профессор, который меня обучал, профессор Калайс, всем известный, он говорил, тот момент, когда ты забываешь, каким ты был как студентом, ты заканчиваешься как учитель. И такие ситуации, которые описывала доктор Целмани, это не вопрос то, что это русскоязычный был человек, это вопрос его воспитания и как он вообще относится к студентам.
Ну вот еще, Тина Луиза Чупана, тоже будущий врач. Были ситуации, когда нам приходилось ездить на операции, разговорный язык во время операции русский, и поэтому студент, не знающий, как говорить по-русски, может упустить информацию. Возможно, все это очень частные случаи, которые вот как-то всплыли.
Это бывает. И это с тем, я знаю, такие ситуации бывают, у нас очень такие... Поэтому, конечно, наверное, эта проблема есть. Для меня это, может, не такая страшная, потому что мы сразу как такую выявляем, мы сразу насчет этого говорим, потому что это недопустимо. И если между персоналом, рабочий язык, государственный, и там вообще нет вопросов.
Да, об этом, кстати, говорил, вот напротив сидел министр здравоохранения, он сказал, что да, категорически нет. У нас не так много времени, есть еще вопросы. Как вы оцениваете закон? Не знающий госязыка пациент обязан сам обеспечить присутствие переводчика, это может быть и знающий госязык, близкий человек, кто-то другой, для общения с врачами. Это предложено министерством и Латвийской медицинской ассоциацией поправки к закону о правах пациентов. Два чтения уже есть, будет третье чтение, и, скорее всего, эти поправки вступят в силу в октябре следующего года. Как это работать будет на практике? Пришел пациент, нет у него переводчика, старушка пришла.
На данный момент решение этой проблемы... Два решения есть проблемы. Первое решение о том, что в программе Delphi говорила доктор Целмани, что реализуются сейчас детские больницы. За пару дней или за неделю опросили всех врачей, на каких языках они свободно общаются. оповестили это центр регистрации, ну, где записываются на консультацию, и тогда человек звонит, ему говорит, я хочу к доктору такому-то, такому-то, его предупреждают. Доктор говорит только на латышском, на русском он, к сожалению, может. Есть такой доктор, который вам поможет на обоих языках. Это, и тогда он записывается к такому. Это первое решение проблемы. Второе решение проблемы, что я слышал, что есть и за границей так делают, что в больницах у нас, ну, сейчас уже 30 лет прошло, как независимо, у нас мультинациональное общество не только в стране, но и в больницах. Там работают люди, которые общаются прекрасно на русском языке, на английском. Кто-то знает немецкий, кто-то, может быть, в будущем будет
просто
знать
подбирать
и француз.
Индивидуальный подход.
Не обязательно так. Можно организовать переводы на тот язык. Допустим, есть доктор, который говорит на латышском только. Рядом в кабинете сидит доктор, который знает и общается на русском. Но надо перевести именно тому пациенту, тогда он в этот момент становится как переводчиком, объясняет нам медицинские термины на понятном языке пациенту. Угу. Возможно, за это получает, скорее всего, какую-то доплату.
Это так, пациент сам платит?
Ну, кто за это потом заплатит, это не мне решать, и не здесь, которые в студии сидят, это тем, которые законы организуют и деньги делят. Но решение такое есть, потому что, ну, без переводчиков, как и говорила представитель пациентов, ну, когда человек приходит в онкобольницу, ему надо понять диагноз, и он, ну, не понимает этот язык, ну, и доктор сам чувствует себя плохо, потому что он не может ему объяснить на так, как он хочет, ну, там тогда нужен переводчик, и, скорее всего, с медицинским образованием. Ну, извне это получить будет очень дорого. У нас есть врачи, которые, скорее всего, смогут переводить и помогать своим коллегам.
В онкологии маленькое-маленькое добавление к этой теме. В онкологии сейчас у нас появляется очень хороший пост медицинского работника – координаторс. И вот эти координаторы, как правило, владеют русским языком.
А, то есть такое решение,
да, и
есть.
Во-первых, у них другая даже функция немножко. Они ведут этого пациента, который испугался. Они этого онкологического пациента ведут от врача к врачу, от процедуры к процедуре, и они как бы даже выполняют функцию регистра пациентских. Пока что у нас нет еще VEJA Registers, нету. И они ведут этого пациента по его лечению, пока он успокаивается, и он же может сам следить за своей процедурой лечения.
А вы не боитесь, у нас мало времени, что люди могут как-то неправильно понять, знаете, как люди слушают новость, что-то услышали, а не пойду я к этим врачам лечиться, не знаю, и вот будет какое-то еще недолеченное поколение.
Думаю, что у нас, мы пациентских организаций становится очень много, и мы подставляем свое плечо.
Ага. Это помощь.
Обращайте, ради бога. Я обращаюсь ко всем. Фантастическая кардиологическая ассоциация. Мы узнаем уже своих коллег пациентских организаций. Мы для вас, дорогие слушатели, звоните нам, обращайтесь. Во всех социальных сетях можно найти наши домашние страницы. Мы готовы говорить с вами.
Угу. Ваше мнение тоже осталось мало, и тут еще вопрос пришел. А как в других странах решается? Ну, Латвия же в этом плане не уникальная страна. Что делают другие медучреждения в других странах, где тоже есть такая проблема? Может быть, вы знаете.
Абсолютно. Да? И доктор уже, да, сказал очень хорошо. Я вообще тоже, я, как сказать, не такой гаджет-мен, потому что у меня уже не особенно. Но все-таки очень много сейчас используются искусственные эти вещи, телефоны, да, и планшеты.
Это новое поколение владеет всей
технологией. Да, да, да. Ну, там не надо даже поколение, это настолько просто сейчас. И еще раз говорю, я все-таки, еще раз, я все-таки эту проблему не настолько вижу такую острую, еще раз говорю, и, ну, в принципе, конечно, мы очень надеемся и стараемся, чтобы молодые, уже молодое поколение, все говорили на латышском языке и могли общаться. А насчет пожилых людей, слушайте, ну, я каждый день работаю, ну, у нас нет, ну, мы, и то, что доктор говорит, например, в Америке или еще где-то, там есть то, что вы сказали, там есть и так есть. Вот когда мне только что, я говорил с нашим руководителем нашей больницы, он 11 лет проработал большим менеджером в Америке. Он говорит, как он устраивался в работе, ему спрашивал, Лаутис, какие ты языки знаешь? Он говорит, ну, английский, латышский, русский. И все знают, если есть такой вопрос, я когда был в Станфорде в 93-м году, Я плохо знал английский язык, но я переводил с русского на английский. Ну, всегда на это, но только людям все-таки надо понять, да, что будет врачи, которые специально молодое поколение, они могут общаться на английском, может, на еще каким, но может, что русский язык это не язык Европейского Союза, но они могут не знать. Это так может.
Тогда зачем этот закон, господин Эрглис, вот такой закон? Ну, вот как вы говорите, все это решалось бы где-то на местах, ну, от умных людей, от умных руководителей, знаете, которые знают,
думаю,
проблему.
Вы понимаете, я очень хорошо знаю, ну, все-таки я еще говорил, работал на радио и знаю немножко журналистику. Нам всегда очень хочется что-то такое сделать. Сенсация. И такое, чтобы, ну...
Что вы про нас говорите?
Не-не, за вас нет, совсем за вас нет, ну, вообще. И там нужно посмотреть, потому что в деталях. Это один, что будет закон, потом еще будет это министр кабинета Рикоэмс. И там, наверное, будут эти ситуации прописаны, потому что еще раз говорю, и вы очень правильно говорите, это не так просто. Мы не должны запускать болезнь. Так что надо понять, для кого и как это будет, и посмотрим, как это пойдет дальше. Но еще раз говорю, что закон нужен. Я скажу, почему закон нужен. Потому что чтобы защищали врачей, которые не знают русский язык. Только для того.
Я хочу подметить тоже то, что профессор Эрглис говорил, что, ну, это все идет в том желание. Общение пациента с врачом начинается с того, когда он говорит хотя бы фразу «лабден». Надо, я хочу подметить и нашим русскоговорящим слушателям, ладно, те ситуации, которые там вы описали, там еще было насчет отношения пациентов к врачам, когда они заходят и очень грубыми фразами требуют, чтобы с ними говорили по-русски. Ну, извините меня, я был маленький, пошел в детский сад в 97-м году, и сейчас мне уже будет 30 лет. И не может быть такая ситуация, ладно, оставим старое поколение бабушек, те, но они не научатся этот русский, извините, латышский язык. Но мы живем уже 30 лет в независимом государстве, где...
Вы знаете, надо научиться. Я хочу вас язык. Поддержать здесь, Александр, потому что знаете, почему я вас хочу поддержать? Примерно 5 человек написали, что вот один, кстати, по-латышски прислал вопрос. У нас половина жителей русскоязычной, во-первых, это неправда, там не больше трети, если брать по статистике. Почему тогда врачам не обязать бы их знать язык вот этой части, ну, написано половины, ну, трети? Знаете, тут я, наверное, хочу сказать, знаете, вот почему-то русским разрешается, да, не знать, не разрешается, а как бы русские сами считают, что они могут не знать латышский язык, а латыши в своем государстве, живя, где государственный язык является латышский, почему-то обязаны знать русский. Я не могу понять эту логику.
Я могу вам объяснить эту логику.
Ну, я не могу эту понять.
Я могу объяснить эту логику, потому что, ну, русские люди очень сильно... защищают свой язык, свои традиции и так далее, где бы мы ни находились. Мы еще страна молодая, но мы тоже идем к тому, чтобы защищать свои традиции, язык и так далее. Ну, 30 лет всего прошло от независимости. Нам надо идти дальше, и мы с это все часть нашего развития.
Я рекомендую, изменить просто...
Один, но фактически Латвия была, как мы знаем, дебината 18.
Не, ну это конечно,
Я очень хорошо понимаю, я очень вас поддерживаю, и конечно, и еще раз говорю, но еще раз, это все-таки маленькая часть... людей, которые хотят вообще эти проблемы создавать. Это часть. И это, к сожалению, тоже информационная война и гибридная война. Это надо понять, потому что в таком нормальной жизни мы не встречаемся каждый день.
Да. Нам нужно заканчивать. Анатолий пишет. Просьба, врачи дорогие, напишите рецепты хоть на латышском, хоть на русском, но так, чтобы в аптеке поняли. Отдельный
электронный, уже давно электронный.
Отдельный этот. И, видимо, идет, когда выписка что-то. Ну да, мне кажется, что так вот линию провели, знаете, врачи написали свой диагноз.
Электронно уже,
да. Много вопросов пришло. Тема, на самом деле, заслуживает внимания, поскольку вот она вызвала интерес. Это я еще WhatsApp не посмотрела.
Да. Сделаем такой
вывод. Вы про свои какие-то наблюдения пишут люди, но у нас даже на выводы нет времени. Александр Дорогой, член правления Латвийской ассоциации молодых врачей. Спасибо вам огромное, что пришли и высказались. Андрейс Эрглис, кардиолог, профессор Латвийского университета. Спасибо вам за взвешенную позицию. Очень взвешенную. Это часто не хватает в коммуникации на любом уровне у нас в Латвии. Ирина Янума, член правления объединения Онкоальянса, руководитель общества поддержки пациентов рака груди Вита. Спасибо большое вам, дорогие гости. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра у нас в гостях будет Янис Домбурс. Мы будем говорить о том, ну, на что же было нужно обращать внимание, когда вы выбирали, за кого голосовать на Европарламенте. Будем об этом говорить. Всем пока.